Сегодня мы заканчиваем книгу пророка Захарии, и последнюю нашу беседу хотелось бы начать с последнего мессианского пророчества, которое не только пророчествует о страстных днях Иисуса Христа, но и указывает некоторый важный момент, ориентированный на всякого верующего человека, вообще раскрывающий некоторый духовный закон. 13 глава книги пророка Захарии. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Савов, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь Бог мой». По поводу пророчества, ну, это ясно. Евангелист, рассказывая о событиях в Гефсиманском саду происходящих, когда пришли люди, стража с копьями и дрекольями на Христа и его учеников и взяли Иисуса, то все ученики разбежались. Вот это как раз евангелист указывает, что это об этом. Пастырь был поражен, и овцы разбежались. Но а дальше звучит пророчество о том, причем это важно понимать, что если вот эти пророчества, сказанные о земной жизни Иисуса Христа, что если они сбылись, значит и все то в Писании, что пока не сбылось, оно обязательно сбудется. Значит и то в Писании, что нам кажется, ну, никак не может сбыться, никак не может произойти, оно непременно будет. В первую очередь, это, конечно, пророчество, относящееся к страшному суду, к последним дням мира. Ведь раз сбылось то, что сказано о приходе, первом пришествии Христа в мир, значит, и сбудется то, что сказано о втором пришествии Христа в мир. Но вот это вот свидетельство Священного Писания очень важно, что вот предполагается, что некоторую третью часть людей их ведут в огонь. В огонь ведут. Ведут, и в этом в огне они будут расплавлены, как серебро, очищены, как золото. Для чего? Для того, чтобы призывать имя мое, и я услышу их. То есть получается, что вот своих избранных, тех, кого Господь избирает, Он их вводит в огонь. Это и огонь благодати Святаго Духа, и огонь страданий. В том смысле, что, например, монахи, святые отцы, живущие в пустынях, они не подвергались такому страданию, как мученики. Они были добровольными мучениками. И мучимы они были в первую очередь вот этим полученным им огнем Святаго Духа, который водил, понуждал их, как сказано в одной книге, выдумывать скорби и страдания самому себе. Вот это является необходимым условием не только монашеской жизни, это необходимое условие бытия Церкви. Всякий, как говорит апостол Павел, верующий в меня, все верующие в меня будут гонимы, все благочестивые, желающие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы. Что все апостольские послания проникнуты этой мыслью, что люди, верующие во Христа, не могут жить вне скорбей и страданий. Это невозможно. Это некоторая составляющая, это некоторый закон духовной жизни, что тех, кого избирает Господь, они должны страдать. Это чаша, данная им от Бога. И только испив эту чашу, она у каждого человека своя. Вот кого-то постигают страдания такие, как вот в известные нам мученики-исповедники, которые прошли через издевательства вот, большевистского террора, через концлагеря. Но ведь есть и те, которые не прошли. Например, Серафим Вырицкий, который никогда не сидел, которого никто никогда не бил, и фактически никто никогда не угрожал. Но зная его житие, кто сможет сказать, что он страдал меньше? Вот чаша страданий у каждому от Бога посылается своя. Одному такая, другому другая. Но это неизменно чаша скорбей и страданий. Даже если эти страдания человек получает в виде болезни, либо в виде семейной скорби, житейских неурядиц, в виде каких-то вот телесных страданий или физического насилия со стороны ослепленных миром людей. Или это добровольные страдания в виде воздержания, аскезы, молитвы, богослужения. Неважно. Важно, что человек, которого воспламеняет благодать Святаго Духа, он проходит через огонь искушений и скорбей. И это знак того, что он пьет чашу, которую подает ему Бог. Если человек не испытывает этих страданий и скорбей, то это на самом деле не должно этому радоваться. Вот. Благодарить Бога нужно за все, естественно. Но как вот древние христиане умели так воспринимать мир и сокрушались о том, что не видя долгих каких-то скорбей хоть каких-то, люди смущались и думали, что Бог их оставил, забыл. Вот. По крайней мере, не надо смущаться тем, что эти скорби в нашей жизни происходят. Что вот мы, мол, молимся, мы постимся, мы взываем к Богу, а скорбей не становится меньше. На самом деле они должны быть. Это неотъемлемая часть нашего бытия с Богом. А для чего? Потому что в скорбях очищается. Ведь вот же в чем смысл. Не само по себе вот, сокрушение нас скорбями важно, а в том, что в скорбях мы очищаемся, как золото в горниле, как серебро. Все вот эти несеребряные, не золотые составляющие, они отпадают нас. Мы как под молотом кузнеца, вся окалина, вся вот эта грязь с нас, она, всякая примесь, она уходит. Мы остаемся, мы делаемся чистыми перед Богом. Мы делаемся перед Богом способными иметь дерзновение говорить Ему: «Ты мой Бог». Ведь это великие слова. Конечно, в наше время, когда все истерлось, и все слова потеряли вес и цену, и не то страшно, что происходит девальвация валюты, а то, что происходит девальвация слова, девальвация смысла, девальвация души человеческой, что фактически все мельчает, все дешевеет, слова теряют свою первоначальную цену, смысл, цельность. И мы легко говорим слово «Бог». Оно для нас ничего не значит. И мы думаем от того, что мы можем просто так между делом произносить это слово, оно имеет ту же силу, что и у святых. Ту же силу, о которой засвидетельствовано в Священном Писании. Нет. На самом деле, чтобы назвать Бога Богом и вот не просто так назвать, а чтобы это было некоторым значительным именованием, надо иметь дерзновение. Как сказано в Писании, никто не может назвать Христа Господа только Духом Святым. Люди приняли эти слова в том смысле, что раз я называю Христа Господом, значит во мне Дух Святый. На самом деле это, как бы так сказать, по-простому палка о двух концах. Что если я называю Христа Господом, во мне должен жить Дух Святый, а если Он не живет, значит, я в суе, напрасно, буквально, не просто мимоходом, просто напрасно, бесполезно произношу имя Господа. Он не является моим Господом, если я называю Его Господом, не Духом Святым. Господь означает хозяин, распорядитель, хозяин моей жизни, владыка моей жизни, владыка моей судьбы. И если я не ощущаю внутренним ощущением, что Он действительно хозяин моей жизни, моего времени, Он, один Он имеет право распоряжаться мной так, как Ему хочется, так с чего ради я называю Его Господом? Во мне нет Святого Духа, я просто сотрясаю воздух. Я на самом деле перед Ним не трепетен, я на Него не уповаю, я Его не боюсь. Во мне нет страха Божьего, как это очень часто и много и можно слышать и видеть у людей, особенно не принадлежащих православной церкви, но рассуждающих о Боге. Они произносят слово, но видно, что благоговение, которое дается внутри благодатью, малой или великой, или благодатью Святого Духа, в них нет. И стало быть, имя они произносят понапрасну. Вот это об этом. И понятно, что если участь избранных Божьих есть испытание, как серебра и золото в горниле, тогда понятно, что все вот эти вопросы, почему люди страдают, они фактически, ну вот, от непонимания вообще, что значит духовная жизнь, что значит вообще жизнь на земле, что значит вообще жизнь человека и Бог. Да как раз те люди, которые страдают, это есть знак посвящения Божьего. Даже люди, на самом деле, очень далекие от церкви, они просто в силу своей вот внутренней чуткости души, они свидетельствуют об этом, как, например, Марина Цветаева говорила, что если пожар, то это Бог в мой дом. То есть даже уж человек, немало пострадавший на своем веку. Вот, и она чувствовала, и многие, и поэты, и писатели, просто люди чуткие, чувствовали, что если их посещают скорби, то это именно они так воспринимали, знак посещения Божьего. То зачем спрашивать, откуда в мире страдания, если сам Бог пострадал с человеком? И можно сказать и так, по-простому, чтобы иметь дерзновение обращаться к Богу на «ты» и говорить «ты мой Бог», надо это выстрадать, надо это, если хотите, заслужить, надо это стяжать, надо разделить с Ним Его скорбь, надо, как к чему и призван на самом деле всякий христианин. И тогда действительно человек вот может, говоря слово «Бог», чувствовать силу этого слова, чувствовать присутствие того, чье имя он призывает, чувствовать, что действительно они связаны, они вместе, вот, не только на словах, не только в мечтах, а именно в жизни. Они как-то разделяют друг с другом вот, общность жизни, общность бытия, человек и Бог. И вот, как я уже говорил, что если пророчества сбываются и сбылись о Христе, то, стало быть, сбудутся пророчества в той же книге Захарии. Есть пророчество и о дне суда. Это самая глава, последняя глава книги пророка Захарии. Небольшой фрагмент из этой главы. «И наступит, вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. И будет в тот день, Побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Азии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею, и в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Ну и дальше некоторые подробности. Мы остановимся вот на этом кратком фрагменте, с которого со всей очевидностью подчеркивается то, во-первых, качество последнего дня мира, на которое указывается и в Новом Завете. Христос говорит, что о дне и часе том не знает никто. День суда, день последний знает только Господь. И всякий, кто говорит, что он знает и определяет дату какого-то конца мира, этот человек, ну, по меньшей мере заблуждается, в большей степени фактически богохульствует, потому что он присваивает себе то, что надлежит только Богу. И обрати внимание, что наши святые от начала бытия Церкви до 20 века никогда не указывали сроки последние, никогда не говорили о конце мира, никогда не называли эту дату. Люди, которые предсказали и революцию, и войну в частном ли порядке, или просто как явление церковного бытия, которые предсказали возрождение Церкви, никогда не простирали свои пророчества и предсказания о годе, месяце, дне. Потому что действительно ни один человек, живущий Духом Святым, никогда на это даже не покусится. И наоборот, когда мы слышим человека, который пророчествует о каком-то конкретном дне или часе, разумеется, это самый яркий знак и видимый знак того, что человек этот не от Бога, что он богохульствует, что он говорит ложь. Это первое. Второе, Бог будет царем над всей землей в тот день, когда придет. Это очевидно. Но менее очевидно другое, что будет Господь един. Господь един. Почему? Вот мы только что говорили, что Господь означает владыка. Хозяин, он господствует над всем. А это означает, что действительно во всем творении наконец-то будет совершаться только воля Божья. Сейчас действительно весь мир управляется промыслом Божьим. Мы, по крайней мере, верующие, это знаем и это чувствуем, в это верим и пути этого промысла пытаемся проследить и в своей жизни, и в судьбе народа, в судьбе близких нам людей. Но все-таки промысел Божий – это не есть именно утверждающая себя воля Божья. Ведь промысел учитывает нашу волю. Он ее как бы вот сглаживает. Он нашу злую волю направляет таким образом, чтобы смягчить ее последствия, и чтобы в любом случае была польза и благо для окружающих людей. Но он учитывает нашу злую волю. Она есть, она присутствует. И благодаря этой нашей злой, неосвященной Богом воле, вот в мире торжествует зло, насилие, разрушается природа, происходят войны и прочее, прочее. Ведь мы о том и молимся, и особенно видим это в житиях святых, что люди всю жизнь полагали на то, чтобы стать сосудом воли Божьей, чтобы во всех их словах, делах, мыслях и чувствах жила, действовала и проявляла себя только единая воля Божья. Чтобы действительно, потому что только тогда действительно Бог станет нашим Господом. Только тогда мы действительно предались Ему вполне. Мы действительно во всех своих проявлениях, во всех движениях нашей души, мы являемся подчиненными Богу. Мы осуществляем Его волю. На это требуется вся жизнь. Это очень высокая мера человека и очень трудная, потому что надо умолиться перед Богом. Надо стать, как говорил митрополит Антоний Сурожский, прозрачным для действия Бога в мире. Умолиться перед Ним, сделать, то есть вот как-то отказаться от самодостаточности, от своего «я», от своей самобытности, а именно всецело предать себя Богу. Люди на это малоспособны, поэтому большая часть того, что действует в мире, это есть злая человеческая воля. То, что Господь будет един, это как раз указание на то, что все в мире, наконец-то, будет подчинено Господу. Вольно или невольно, хотят это люди или не хотят, но в мире будет только одна воля действовать – воля Божья. И если человек любовью, опытом своей жизни духовной с Богом привык давать место в себе, в своей жизни воле Божьей, для него это будет радость, для него будет мир и покой, потому что зла уже не будет, поскольку не будет злой воли. И наоборот, человек, который всю жизнь боролся с Богом, он будет потрясен и никогда не сможет найти себе покоя, потому что он привык жить только собственной волей, собственными желаниями. Он привык быть хозяином сам себе, а в мире, где единый Господь, где все подчинено только Господу, нет никаких других начальников, никаких других подчиненных, нет вообще никакой чьей-то воли, кроме воли единого Господа. Вот это некоторый очень важный показатель того, что есть Царство Небесное, место действия воли Божьей. И еще подчеркивается дальше в Священном Писании, и имя Его будет едино. Что это значит? Это очень такой интересный, но важный аспект. Что значит имя Бога будет единым? А это значит, что действительно сейчас разные народы, живущие под землей, под солнцем, на земле, они верят в Бога порой, но называют Его разными именами. Мы знаем из Священного Писания, что всякий, делающий правду, во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему, угоден Богу. То есть человек, живущий где-то очень далеко, до которого не дошли проповедники о Христе, или не дошли достойные проповедники о Христе, такие как апостол Петр да Корнили, или не дошли православные проповедники о Христе, то человек живет, боится Бога, поступает по правде, по совести и ожидает прихода Спасителя, как бы он ни понимал его, как бы он ни называл, то этот человек приятен Богу, он угоден Богу, и Господь не лишит его вечной жизни, потому что этот человек всю свою жизнь явил главное качество. Он верил в Творца. Он был кротким. Он смирялся, сокрушал себя и терпел, как Лазарь, лежащий на гноище. И он ожидал лучшего. Он верил в грядущее. Он верил в Бога, дающего благость и мир, дающего надежду. И пусть он называл его по своему неведению каким-то иным именем, но если он так жил, Бог открывает и ему надежду, дает ему то же самое вечное царство, потому что он есть Господь всех людей, потому что он не есть Бог какого-то одного народа, но все люди, его дети, заблудшие ли, не заблудшие, бросившие его, ушедшие от него, но так или иначе дети. И он рад спасению каждого человека. И, разумеется, он не будет судить человека за то, что к этому человеку не пришел апостол Петр или апостол Павел, чтобы со всей яркостью и силой засвидетельствовать ему о Христе воскресшем.